Подвиг героя, достойный бессмертной славы, за раз, за одну схватку, за один день убить десятерых. Диомед восьмерых поразил. А вот девятой жертвой Диомеда кто будет? Вот сейчас мы это и опишем. Эней, мощный сын Афродиты, уговаривает Пандера, того самого, который нарушил священные клятвы, снова выстрелить в Диомеда. Аргумент у Энея все тот же. «Где твоя слава?» С другой стороны, Эней высказывает сомнение. «Не бог ли сей воин?» Эней говорит: «Многим и сильным сломил он колено. Разве не есть ли он бог на троянских мужей раздраженный, гневный, быть может, за жертвы? А бога гнев тяжек». Ответ Пандера интересен. Он узнает Диомеда по вооружению, но сомневается, действительно, не бог ли он. Пандер сожалеет, что при нем нет коней и колесницы. Почему он лучник, а не колесничник, не колесничный боец? А ведь колесниц в доме его отца более чем достаточно. 11, говорит Пандер, 11 колесниц. Это очень много. Это более чем достаточно. 11 – это 10 и 1. И отец Пандера наказывал ему воевать, ополчась на конях в колеснице. Почему пешим? Герой пришел к Элеону. А потому что он коней своих очень любил. Он коней хотел пощадить, потому что в стенах осажденной Трои кони уже не будут иметь того роскошного корма, к которому привыкли. Видите как? Пожалел коней Пандер, взял лук и начал воевать как лучник. Вот, Пандер сумел ранить и сына Атрея, Менелая, и сына Тидея, Диомеда. Но, оказывается, ранив, он их только озлобил. Пандер проклинает свой прекрасный лук и дает обет бросить его в огонь, если вернется живым домой. Выстрелом из этого лука были нарушены священные клятвы, и Пандер проклинает свой лук. Эней предлагает Пандеру войти в его колесницу, а колесница Энея – это нечто совершенно, абсолютно исключительное. Может быть, в самом троянском войске ничего нет подобного его коням, короче говоря, потому что это кони Троса. Вот те самые, которые Зевс дал выкупом за Ганимеда. Эней и Пандер надеются на коней Троса. Так рассуждает примерно: или победим, или убежим. И атакуют Диомеда. Сфинел, восьничий Диомеда, видит, что вот колесница с конями Троса. И он Диомеду говорит резонно. И герою не стыдно это исполнить. «Стань в колесницу, и вспять мы уклонимся. Так не бросайся!» А тут бросается. Он говорит: «Так не бросайся, в колесницу войди». Диомед: «Не говори мне о бегстве. Пренебрегаю я тем, чтобы подняться на коней. Как видишь, так против них я иду. Трепетать не велит мне Афина». Вот это апофеоз Диомеда. Он выступает пеший против колесницы с двумя героями. Дело даже не в героях, а против колесницы с конями Троса. Пандер метает копье, оно пробило щит Диомеда и ударилось в броню. Ответный удар Диомеда такой силы, что метнулись тросские кони. И куда поражает Диомед Пандера? А вот вспомним слова священной клятвы, которую положили ахейцы и трояне перед поединком Париса и Менелая. Вот то, что Пандер нарушил. Слова были такие. Это из третьей песни. «Первых, которые смеют священную клятву нарушить, мозг, как из чаши вино, да по черной земле разольется». Заклятие такое. Клятва священная, и налагается заклятие, проклятие тому, кто посмеет такую священную клятву нарушить. Пандер Это он нарушил клятву, шел на Диомеда, наклонив голову вперед. Поэтому копье ударило Пандору в нос, близ очей. Пролетело сквозь белые зубы, гибкий язык сокрушительной медью при корне отсекло и, острием просверкнувши насквозь, замерло в подбородке. Рухнулся он с колесницы, взгремели на падшем доспехе. Что делать Инею? Инею нужно защищать тело, то есть, чтобы его не обнажили, не сняли доспехи. Иней не бежит, он защищает тело погибшего друга. Но что он может делать? А он орет. Он воет, воинским криком ужасно кричит. Тогда Диомед берет камень и бросает в Инея этот камень. Вот смотрите, какой это был камень. Та каменюка – великая тягость, какой не поднять бы двум человекам из ныне живущих. То есть два ныне живущих человека не могли бы даже приподнять этот камень, а Диомед берет своей рукой этот камень и кидает его во врага. Поэт знает конец века героев. То есть он соизмеряет силы нынешних и прежде живших людей. И конец пришел бы Энею. Но Афродита похищает раненого сына. С Энеем она похищает с поля боя и 10-го героя. Понимаете, вот Диомеду надо было 10. Вот 10-го героя она похитила. Если бы его Диомед поразил, то покрылся бессмертной славой, а герой очень чувствителен к такого рода вещам. Диомед что делает? Он пеший догнал Афродиту и копьем ранил ее руку. То есть ему сказала Афина: рази, он поразил. Заструилась бессмертная кровь у богини. Влага, какая по жилам струится богов у блаженных. Хлеба они ж не едят, ни искрящихся вин не вкушают, тем и бескровны они, и бессмертными их нарицают. То есть в телах, а тела у них есть у богов, вот, струится влага, которая не кровь в нашем смысле слова, но вот это вот все вытекло, начало течь у Афродиты, а Диомед еще грозно богиню, убегающую от него в страхе, напутствует. Афродита страшно страдает. Сказано, померкло прекрасное тело. И Афродита о Диомеде говорит: ныне таков Диомед, что и с Зевсом отцом он сразился б. Истинающая от раны Афродита на колеснице Ареса, сопровождение ветроногой Ириды, Ирида – это вестница Зевса, она достигла Олимпа и пала к коленям Дионы, матери милой. Так, Диона, разве она мать Афродиты? Непонятно. Мы говорили, когда читали Гесиода, что Афродита родилась от крови искалеченного неба. Вот. Взбилась морская пена, и из нее родилась Афродита. Так по Гесиоду. Афродита старше Зевса, она родственница ужаснейших Ириней. Она страшная по рождению. Потому что Афродита, еще раз, вот теперь мы можем понять этот мотив, Афродита не рождена женой. И Афродита, она страшная по власти, по космической власти, которую она имеет над людьми. Над богами, над зверями, Афродита у Гесиода. Тем не менее, она прекрасная, нежная, улыбколюбивая, она человечная. Вот у Гесиода это есть. Но у Гесиода она страшная, вообще говоря, по происхождению. У Гомера она представлена еще более человечной, близкой люди, совсем не страшной. Она дочь Зевса и рождена женой какой-то богиней Дионой. Вот перед нами два образа богини. Какой из них более древний? Попробуем ответить на этот вопрос, исходя из такого сообщения античного писателя. Павсаний – это 2 век по Рождестве Христову. Он пишет, что на острове Кефера находится храм Афродиты. Этот храм Афродиты Урании Небесной считался самым священным. И из всех существующих храмов Афродиты у эллинов он самый древний. Статуя же самой богини деревянная и представляет ее вооруженной. Афродиту Уранию, вероятно, было бы не так просто ранить, как это удалось герою Диомеду. То есть мы вот так будем иметь в виду, что есть два мифа о происхождении Афродиты. Или она родилась от жены Дионы, или, как говорит Гесиод, происхождение ее действительно страшное. Вот, она родилась от крови Урана, и она родственница Ирине. Афродита жалуется у Гомера, матери, на Диона и заключает: «Ныне уже не Ахеян с троянами, битва ужасная, ныне с бессмертными ратуют гордые мужи Данаи». Диона утешает дочь, но очень своеобразно. Она говорит: «Доченька, другим богам еще хуже приходилось. Ну, таковы они герои». И она приводит пример. Герои Аллады и Геракл. Вот. Аллады. Их земным отцом был герой Алаей, а истинным Посейдон. Звали их От и Фиальт. Вот мы о них расскажем. Аллады каждый год вырастали в ширину на локоть, а в высоту на сажень. Когда им исполнилось 9 лет, они достигли ширины 9 локтей. Ну, так это примерно около 4 метров. И высоты в 9 саженей, ну, примерно около 17 метров. Вот, в «Одиссее» о них так сказано, в переводе буквальном: «Отос божественный, славным везде и Фиальтом, самыми рослыми их хлебодарная пашня вскормила, самыми были, заметим, прекрасными после лишь одного Ориона славного». Вот, заметим, что братья были из тех, кто ест хлеб. То есть, как бы они ни были велики и прекрасны, они смертные. Именно в этом возрасте, 9 лет, то есть не могли еще год потерпеть, догадываемся мы, прежде чем пух оттенил их щеки и волос пробился на подбородке, это в «Одиссее» мы встречаем свидетельство, герои-великаны начали пробовать свои силы. Ну а как попробовать свои силы? Бороться надо с богами. Значит, что они грозились сделать? Вот есть такая гора Осса. Они говорят: мы эту Оссу взгромоздим на Олимп, а сверху на Оссу мы забросим еще гору Пелион. Зачем? Кстати, в древности была даже пословица: громоздить Оссу на Пелион, то есть нагромождать нелепости. В этих угрозах вот и Фиальта был смысл. Они хотели, сказано в «Одиссее», чтобы на небо взобраться стало возможно. Вот попробовать свои силы. В чем? На небо взобраться, 3 горы поставить друг на друга. Вот и наверх, на небо надо лезть. Вот. И злодейств еще вот этих братьев запомнили, что Эфиальт сватался Гере. Если помните, Гера была замужем за Зевсом, да? А от к Артемиде. Артемида была безбрачная богиня. Но это все понятно. А вот вершиной героических замыслов Аллаадов, Ота и Фиальта было превратить море в материк, засыпав его горами, а землю превратить в море. Зачем? Какой в этом смысл? Никакого. Чем это вершина и геройство? Смысла, чтобы никакого было не было, потому что им так хотелось. Вот в этом было величие их замысла. Хочется, и все. Вот, вспоминает об этих героях Оте и Эфиальте Диона, мать Афродиты, и утешает свою дочь: «Милая дочь, ободрись, претерпи, как не горестно сердцу. Многие мы от людей на Олимпе имущие домы перестрадали жестокие беды друг другу готовя. Так пострадал и Арей, это бог войны. Вот представим себе, что сейчас опишет нам, какое событие опишет Диона. Так пострадал и Арей, как его Эфиальтес и Отос, два Аллада, могучие, цепью могучей сковали. Скован 13 он месяцев в медном кувшине томился. Там бы, наверное, погибнул Арей ненасытимый бранью. Гермес Арея похитил силу лишенного. Страшные цепи его укротили. Вот что мы должны все время ощущать, когда читаем Гомера. В гомеровском эпосе мир богов и мир людей – это два разных мира. Но мир богов близок к человеку предельно. То есть допустимо помыслить, что два рослых юнца, еще даже не юноши, посадили в медный кувшин бога войны, и он там сидел 13 месяцев. Что за число 13? 12 – божественное число. Если Арей был в заключении 13 месяцев, то это и для бога чересчур. Это то, что для человека 11, потому что для человека 11 – 10 плюс 1, а для бога 12 плюс 1 – 13 месяцев для бога чересчур. Вот, у Гомера мы можем помыслить, что, сидя в темнице, там бы, вот сказано так, «Аполлой-то погибнул бы бессмертный Арей». Как это может быть? Никак. А в художественном мире, то есть в целом художественного образа, вот что такое Гомер. Это целостный мир, это один художественный образ, не исторический. Ни в коем случае нельзя читать Гомера как исторический памятник. Там очень много деталей, которые помогают нам понять и быт, и этнографию, и много других элементов вот исторической реальности. Но это художественный образ, который называется Гомер. Вот что это за боги, с которыми можно так обращаться? И где благочестие? Я сейчас важную мысль выскажу, она действительно поможет понять, что такое Гомер, только нужно ее промыслить. Нужно посмотреть на дело так. Если мир богов так близок к человеку, это дает возможность показать, как человек неистово и самовольно грешен. Как он дерзостен, как он самовластен. Ну, грешен – это понятие из нашей эпохи. Античный герой готов к борьбе и самоутверждению, точно зная, что будет убит. То есть античный герой, он готов к битве и самоутверждению, зная наперед, что его убьют. Когда мы говорили, что герой ищет бессмертной славы, это точно так. Но вот герой может выступить против целого мироздания вообще. Там сушу и моря местами поменять. Герой может выступить против целого мироздания совершенно бескорыстно. Даже по-детски. Вот именно взять и поменять местами море и сушу. Просто так. Что делает Гомер? Он приблизил богов к людям. Этого не было в истории. Никогда так не относились к богам.
Как относятся герои к богам у Гомера.
Вот Гомер приблизил богов к людям и искусил человека этим. Он испытал его душу, он показал и храбрость человека, и его гордость. Еще приблизив богов к людям, Гомер дал себе свободу. Свободу художника. Художественный образ не имеет ограничений иных, кроме внутренней правды. Вот это самое, может быть, главное, что нужно уразуметь, когда мы читаем Гомера. Он действительно свободен как художник. То есть художественный образ, который он созидает, он не ограничивается историческими реалиями. Художественный образ не имеет других ограничений, кроме внутренней правды. Вот мы с вами читаем гекзаметры, стихи текут ровно, чудовищные преступления творят герои, а мы научаемся высшему смыслу и не напрямик никогда.
И еще, как бы ни были у Гомера боги подвержены страстям, человечны, у богов из Гомера никто не праведен, но над богами действует правда и судьба.
Мир героического эпоса содержался у эллинов внутри художественного целого. То есть вне поэм такое отношение к богам, какое мы находим у Гомера, это кощунство. Такого не было никогда в истории. У Гомера было. а в истории не было. И было бы большой ошибкой судить, чем была религия у древних эллинов, если опираться на Гомера. И можно не сомневаться, что наступит эпоха в античной культуре, когда Гомера осудят, чуть ли не проклянут. Так и было. Вот. И о самых ярких примерах вот такого богоборчества мы поговорим в следующей беседе.